Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. На этой неделе прозвучал последний звонок. И для всех школьников, кроме выпускников средней и старшей ступени, наступила долгожданная пора летнего безделья. Самая длинная, между прочим, в Европе. Как прошел учебный год и какие перспективы открываются в будущем, мы обсудим, несмотря на близость экзаменов, и с теми, и с другими. Я побывала в гостях в Московской гимназии номер 1540. Гимназия эта, как почти каждая гимназия, имеет свои собственные особенности. 1540, что называется, с этнической еврейской составляющей, хотя учатся в ней дети самых разных национальностей. К тому же учебное заведение имеет технологический уклон. О любимых и нелюбимых предметах, о дружбе, школьной демократии и профориентации мы сегодня и поговорим с учениками 8 и 11 классов. А еще побываем на уроке иврита в 5 классе. Но сначала традиционная для этой весны рубрика «Абитуриент-2012». На этот раз магистерскую программу археологии Северной Пасифики, которая в новом учебном году откроется в Дальневосточном федеральном университете, представит один из ее авторов, заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и антропологии Николай Крадин.
Это магистерская программа, она рассчитана на 2 года. Собственно, основная цель этой программы – это подготовить специалистов в области региональной археологии, попытаться вот показать, как процессы интеграции территории Российского Дальнего Востока происходили, начиная с глубокой древности. Потому что, по большому счету, в общем-то, Дальний Восток не очень, наверное, даже правильное слово, потому что Дальний он был когда-то давно. В общем-то, у нас на территории Дальнего Востока больше сейчас даже популярен такой термин, как Тихоокеанская Россия. И процессы интеграционные и культурные контакты проходили, начиная с глубокой древности. По сути дела, процесс заселения Америки, это, собственно, проходил через Северо-Восточную Азию, через Дальний Восток. Очень интересные археологические культуры здесь были. Очень много своих своеобразных было культурных процессов. И в средние века, это наша, можно сказать, золотая картинка, 2 крупных государства существовали на территории Дальнего Востока. Государство Бахай в 7-10 веке и чуть позже империя Джуджени, так называемая Золотая империя Цзинь.
Это совместная программа, да? Почему? Сами бы не справились или это принципиальное значение имеет?
Мы сами бы справились. Конечно, мы не так, в общем-то, владеем английским языком, как носители языка, американцы или англичане. Но очень важно, чтобы в преподавательском процессе участвовали ученые разных научных школ. В общем-то, у нас своя русская археология, своя школа научная, но вот для студентов, мне кажется, и для развития науки очень важно, когда идет взаимодействие международных школ. И поэтому мы изначально пошли на такой шаг, чтобы в преподавании участвовали и зарубежные профессора. И, в общем-то, нам самим это интересно. И я думаю, что это придаст больше толчок для развития археологической науки в нашем регионе.
Николай Николаевич, если можно, расскажите чуть подробнее о программе.
Программа фактически уже готова. Сейчас идет процесс юридического оформления стандарта. Дело в том, что согласно нашему российскому законодательству, федеральный университет имеет право на свои собственные стандарты, на свои собственные образовательные программы. Так что мы такую программу готовим. В общем-то, там достаточно стандартная структура для магистерских программ. Есть курсы обязательные для чтения, есть по выбору. В принципе, мы не стали отходить от вот этой традиционной системы. Среди обязательных общих курсов у нас есть такой предмет, который называется «Как писать диссертацию». Вот в рамках этого курса наши магистранты получат более углубленное представление о том, что такое магистерская диссертация, как она пишется. Курсы в основном 2 типов. Первый – это курсы теоретические, которые связаны с различными концептуальными вопросами археологической науки. И есть курсы практические, которые посвящены либо тому или иному хронологическому периоду, ну, либо, опять же, тем или иным культурам. Ну, например, есть у нас такой курс, как археология Бахая и Джурджени, есть курс, как заселение Пасифики в эпоху Палеолита, там есть такой курс, как археология кочевых империй. Этот курс посвящен древним империям кочевников, которые существовали в Центральной Азии. Это, конечно, не совсем наш регион. Но дело в том, что вот эти контакты со степью существовали с глубокой древности. А это взаимодействие, оно, собственно, давало контакты и со странами Средней Азии, ну, даже фактически с Европой.
Как вы предполагаете, кто к вам придет, с каких программ, из какого бакалавриата? Историки?
Да, конечно, в первую очередь это историки, и, собственно, рассчитано на историков, которые специализируются по археологии. Сейчас, наверное, есть такой профиль археология в рамках бакалавриата. Кроме того, мы, конечно же, ориентируемся на антропологов. Кроме того, вот есть музееры, и, ну, естественно, культурологи, потому что многие культурологи вот занимаются схожими вещами. Вот есть такой курс, который называется археологический менеджмент. Это связано как раз с охранными работами, спасательными работами, которые ведут археологи. Дело в том, что во всем мире, да, в общем-то, и в нашей стране, самые большие деньги, которые поступают в археологию, они поступают на охранные работы.
Это был заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и антропологии Николай Крадин. Он рассказал о магистерской программе археологии Северной Пасифики, которая открывается в новом учебном году в Дальневосточном федеральном университете. А теперь мы возвращаемся в Москву, в гимназию номер 1540, в 11 класс.
Здравствуйте, меня зовут Соня, я в 11 классе, и я еще не решила, кем я хочу быть. Ну, нет, я методом, ну, не то чтобы пробы ошибок, но методом тыка я, скорее всего, выбрала область, но просто посмотрев, что филологическое меня не интересует, и что филологи не очень нужны нашей стране, ну, конкретно филологи, лингвисты, как бы они еще имеют какое-то прикладное значение, ну, довольно сильное, и в них еще, наверное, будут вкладывать деньги, ну, и, возможно, даже немалые, но филология – это не то. Экономисты, туда идут очень много народу, это раз, и это неинтересно лично мне, вот это два. И просто, ну, обычно человек думает, о, мне нужно высшее образование, но при этом какое высшее образование и неинтересно, то обычно такие люди идут на экономистов. Ну, то есть очень много знакомых. Да, я, пожалуй, знаю, кем я не хочу быть. Ну, это что-то техническое. Я поняла, что мне нравится что-то техническое, поэтому я просто даю технические предметы, и все, ну, вот в каждом вузе разные же предметы требуют. И просто с ними больше разброс, больше выбор, и как сдам ЕГЭ, так и буду смотреть, ну, просто вот по баллам, где прохожу, и выберу что-то наиболее предпочтительное. Например, моя мама считает, что, ну, в вузе учат учиться. Правда, она никогда не может ответить на мой вопрос, чему же тогда учат в школе, но мама спокойно к этому относится, она считает, что всегда можно взять, либо перевестись куда-то, ну, то есть это спокойно, либо просто уйти и поступить куда-то заново, либо понять, что тебе нравится, и быть счастлив просто. Я бы абсолютно доверилась родителям, честное слово, но у меня проблема, вся моя семья абсолютно почему-то считает, что я хорошо знаю, чего я хочу. Ну, то есть у нас тут вот такое вышло. Не то, что знаю, но считают, что это лично мой выбор, и переваливать ответственность на них, это будет с моей стороны как-то невежливо.
Меня зовут Никита. Я собираюсь стать программистом. Я решил это уже довольно давно. Но я решил это примерно в 5-6 классе, когда поступил в эту школу и начал заниматься начальным программированием, так сказать. И я понял, что мне это нравится, и я это прекрасно понимаю, то, что для кого-то это сложно, а мне это просто. И при этом эта профессия приносит и доход довольно большой. При этом она, можно сказать, помогает людям. Ну, у кого нет телефона? У всех есть телефон, да? Недавно я ездил в Израиль на роботрафик. Там как раз программирование, была машина, которую нужно было программировать, чтобы она правильно ездила с разными датчиками, то есть без физического, человеческого управления, вот, и занял первое место. Вот так. Великолепно.
Это были выпускники этого года. А теперь мы вернемся назад, 8 класс. Соня, Николь, Давид и Степан согласились поговорить со мной, если их отпросят с физкультуры. В гимназию они пришли из самых разных школ. Я попросила их вспомнить тот прежний, первый опыт.
В общеобразовательной рядом с домом. Она, конечно, считается лучшим в районе, но я ее просто ненавижу.
Это была начальная школа, это был всего один учитель, и это был класс, в котором ты училась. Что тебе там не нравилось?
Мне там не нравилось то, что когда меня укусила оса, и я упала в обморок. Учительница сказала, что я не пойду домой, а доучусь до конца уроков. А потом я лежала домой с температурой неделю. И таких случаев был не один.
Эту школу выбирала, в общем, я. На самом деле она найдена через знакомых. У меня была учительница по музыке, которая ее посоветовала моему брату. Ему она очень нравилась, и он говорил, что здесь очень хорошая атмосфера. У нас был прекрасный учитель, он и сейчас работает в школе, его зовут
Бренштейн Борис Зеликович. Он ведет у нас технологию. Вот мне вчера понадобились его уроки, чтобы собирать детям квадроциклы. Это, наверное, мое самое сильное впечатление было. Еще у нас был прекрасный учитель физкультуры. Почти Лермонтов. Его звали Михаил Юрьевич.
Меня зовут Николь. Я в этой школе тоже учусь 5 класса. Я не из Москвы. Школа не только со вторым иностранным языком, она еще технологическая, так что мы достаточно много учим, собираем лего.
Но это первое впечатление, да. Потому что это очень было сначала, это было безумно сложно, все эти схемы девочкам, боже.
Особо прям так сложно не было, это было незнакомо, потому что это была первая школа, где у меня была технология в таком именно виде.
Рассказывали Соня и Николь, ученицы 8 класса. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова, учащаяся гимназии 1540 и их директор Марина Моисеева. Я попросила ее рассказать, что такое ОРТ – международная система, в рамках которой строится обучение в школе.
Про ОРТ можно рассказывать много, потому что история насчитывает уже больше 130 лет. То есть в 1880 году появились первые два учебных заведения в Москве и Санкт-Петербурге. Учебные заведения необычные. То есть, в принципе, они по задумке похожи на реальные училища, где учащиеся могли получать достаточно приличное академическое образование плюс еще какие-то профессиональные навыки. И вот делалось все это изначально для детей из еврейских семей, которые не могли получить никакого другого доступа как бы, к образованию, но при этом, так сказать, явно имели хороший такой академический потенциал и хотели учиться, и хотели реализовываться в новой, по тем временам, да, среде. Очень активно ОРТ работал в России перед войной, 30-е годы, из-за понятных политических событий ОРТ перенес штаб-квартиру в Лондон, и вот до сих пор штаб-квартира ОРТа находится в Лондоне. Там большой учебный центр на Альберт-стрит. И ОРТ сейчас имеет представительство более чем 120 странах мира, если не ошибаюсь. Как правило, это не просто представительство офиса некоммерческой организации, но и сеть школ, средних школ, сеть колледжей. Колледжи, как правило, имеют тесные связи со школой. Дети после окончания там, среднего уровня обучения могут поступать дальше и приобретать профессию. Ну и так далее. А в Аргентине есть даже один совершенно уникальный ОРТский университет. То есть там все вертикаль академическая уже реализована. Но это скорее исключение, чем правило. Вот. Так что мы тоже относимся к сети школ Всемирного ОРТа. Есть две школы в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Казани. Школы все абсолютно похожи друг на друга. Это очень интересно, как вот модель ОРТовской школы реализуется и из года в год, так сказать, наращивается потенциал этих школ. Главное, делается ставка на очень высокий уровень информатизации, ну, потому что предполагается, что современный ребенок вот в такой среде лучше может себя раскрыть. То есть все инновации, связанные там, с информационно-образовательной средой, ресурсами, интерактивными досками, документ-камерами, я не знаю, все, что можно придумать. Дистанционное обучение, электронные дневники в наших школах есть во всех абсолютно.
Но... А изначально это был какой-то ручной труд, какие-то вот да, мастеровые
да,
навыки?
Да, безусловно. Здесь очень интересно, как ОРТ отслеживает тенденции на рынке труда и старается очень чутко и быстро реагировать на то, что происходит. То есть я сейчас приведу один из уникальных примеров. Во времена образования еврейской автономной области нужно было переучивать огромное количество людей, занятых в основном в сфере науки, образования и других профессиях, далеких от сельского хозяйства, да, за короткий период времени их надо было обучить сельскохозяйственным профессиям. И там работал ОРТ. Так сказать, ОРТ появляется в тех странах и в тех условиях, когда нужно достаточно быстро, за короткий срок развернуть, как мы сейчас уже нашим современным языком сказали бы, курс повышения квалификации. Причем это делается очень быстро. И вот когда школа наша появилась в 1994 году, тогда явно ощущалась нехватка современных курсов для средней школы по технологии. А технологии – это очень, на самом деле, интересный предмет. И если по старинке в течение многих уже десятилетий сложилась система, когда технология преподавалась как предмет, во-первых, где есть гендерное разделение, да, девочки занимаются занимаются одним видом ручного труда, шитьем, кулинарии и так далее, а мальчики работают в слесарных, столярных кабинетах или там изучают возможности металла и что-то из него делают, то, соответственно, ОРТ принципиально всегда строил все свои программы без разделения на гендер, по гендерному принципу, это раз, и два. Вот выбирались в 90-х годах какие-то интересные темы, связанные с новыми технологиями и с высокими технологиями. То есть у нас с 94-го года преподавался курс цифровой электроники, чего не было тогда вообще ни в каких школах. Запускались первые курсы по робототехнике. При этом выстраивалась вокруг система такая, что дети, не зная программирования, не могли двигаться дальше. То есть это еще и дало импульс для развития серьезного информатики как предмета в нашей школе. Ну вот, и фактически вот за 18 лет, по школе в этом году 18 лет только исполнилось, сложилась некая система преподавания технологий в условиях, скажем так, там, насыщенной информационно-образовательной среды и с фокусом на новые технологии, связанные вот с электроникой, робототехникой, автоматикой и так далее. К сожалению, если бы у нас было другое здание, другое пространство, мы бы все равно имели современные кабинеты слесарные, столярные и ручного труда. Правда, я думаю, что работали бы в них дети не отдельно, девочки и мальчики, а так, как это во всех школах зарубежных и в Соединенных Штатах, и в Великобритании мы видели, когда есть роскошный предмет, называющийся Design and Technology, да, дизайн и технология, и дети знакомятся с материальной культурой, дети учатся работать руками и работать с разными материалами, а дальше это все выстраивается по вертикали до вот этих курсов по электронике, робототехнике и так далее. Так что сейчас технологии как предмет в состоянии некого кризиса находятся, это очевидно, да, и хотя есть уже стандарты для всех предметов средней школы, сейчас вот предмет технологии, пожалуй, одно из самых тонких мест, потому что очень сильная реорганизация, этот предмет должен быть подвергнут для того, чтобы реально вот в современных школах с их современным оснащением и теми педагогами, которые сейчас работают, этот курс можно было запускать. А требования к подготовке педагогов, конечно, если мы говорим о модернизированном курсе технологии, они должны быть совсем другие. Но это задача на ближайшие, я думаю, лет 10 как минимум.
Действительно, навыки практической и информационной деятельности могут пригодиться как гуманитариям, так и технарям. Тем более, что к 5 классу определиться с направлением бывает достаточно трудно.
Ну, у меня вообще полностью гуманитарный уклон. Поэтому насчет технологической, не технологической, никаких критериев не было. Родители нашли эту школу, вот, а я ее уже выбрала. Я сюда приходила, мне тут очень сильно понравилось. Я пришел из вообще школы в Королеве, обычная гимназия. Кстати, я оттуда ушел, и ее через несколько месяцев лишили звания гимназии. Была цель найти именно школу в Москве, желательно как раз вот такую, как вот эта вот, это еврейская школа. Первое впечатление, я пришел сюда, это атмосфера, это отношение учителей к ученикам, это отношение среди учеников, когда у тебя никто не заставляет работать, как сказать, тебе нужно сдать зачет, в общем, это цель, сдать зачет, и когда ты можешь баловаться, но ты потом сдашь зачет, не сдашь зачет, вернее, и все. Поэтому ты сам себя контролируешь, это мне очень дело понравилось.
Здесь надо пояснить, что дети в гимназии номер 1540 учатся в группах, разбитых по нескольким уровням. По такой же системе учатся в одном из лучших математических лицеев России в Троицке. Похожую схему успешно реализует директор Уваровского лицея в Тамбовской области.
У нас в школе нам повезло с отсутствием дистанции между учителями и учениками. А когда учителя меняются, то ну, многое меняется. Даже если учитель хороший, ты все равно же привыкаешь к чему-то, к каким-то определенным правилам, которые меняют, но это довольно сложно. Я не знаю, мне кажется, что в нашей школе, вот, да, к тому, что Давид сказал, ну, есть возможность, да, вот сам, типа, выбираешь, учиться тебе или нет. У нас есть такая возможность еще. Мы можем договориться с учителями о чем-то. Если нам не нравится, как бы, в какой форме у нас идут уроки, то если таких людей много, то, в принципе, мы можем это изменить. Ну, нам повезло, я считаю, что у нас просто прекрасный классный руководитель. Он у нас официально преподаватель классный В и в Б разные, но на самом деле, как бы, у нас один класс, где два классных преподавателя. 50, ну, вот 50 человек, считается, но это весь 8 класс, то есть там, наверное, чуть меньше, может, в общем, примерно человек 50.
А как вы дружите тогда? Вот это же не очень удобно, да?
Это просто прекрасно. За счет того, что у тебя меняются группы, и дети в этих группах, ты общаешься со всеми. Ну, я не знаю, во многих школах там 8 класс к 11-му просто он подойти не может, даже уже к 9-му. А в нашей школе с этим намного проще. И у нас общаются абсолютно все дети друг с другом. У нас существуют шабатоны, где все общаются, где там в отряд попадает человек из 5-го, там, 7-го, 8-го, 11-го класса спокойно. А шабатон – это такая как бы экскурсия короткая, 3-5-дневная, зависит от...
Это типа лагеря такой.
Да, это такой мини-лагерь, где вожатые или мадрихи.
Евреи – это являются сами старшеклассники нашей школы, да, которые, начиная с 8 класса, могут ходить на школу вожатых, где всему этому обучаются. И дальше они ездят сначала стажерами, потом вожатыми.
А это школа вожатых. Если ты хочешь быть, да, вожатым, то ты можешь пойти вот прям вот с 8 класса вперед, учись.
То есть и старшие преподают у младших, и... Шабатоны бывают для 5-7 классов, для 8-11.
И летом для всех.
И летом он смешанный, и в том числе для поступающих в нашу школу.
Это был мой первый шабатон, который помог мне как-то влиться, наверное, потому что, ну, я познакомилась с ребятами летом.
В классе очень много таких островков, людей, которые общаются между собой ближе, но все эти островки связаны между собой. Вот я, например, общаюсь с людьми в основном из Б-класса. Хотя я учусь в А, и такого вот разделения у нас нет.
То есть это хорошо, например, вот если так, у тебя твои друзья в другой группе, а ты находишься в совершенно другой. Это хорошо, потому что ты не будешь отвлекаться, ты будешь заниматься только учебой, и ты не будешь ни с кем разговаривать на уроках, не будешь вести себя плохо, баловаться и хулиганить с друзьями. То есть это наоборот даже лучше. То есть ты на перемене с друзьями общаешься, а на уроке ты учишься.
Слова ребят развенчивают еще один российский стереотип, что школьникам трудно быть мобильными внутри образовательного пространства. Правда, психологи давно рекомендуют налаживать контакты в самых разных сферах. Это учит социализироваться, а кроме того, помогает найти друзей и единомышленников, которых в ближайшем окружении как раз может и не оказаться. Разговор о школьной демократии и ее последствиях мы продолжим после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве в воскресенье полиция задержала за различные правонарушения порядка 35 человек в районе Арбата. На Арбате проходят так называемые народные гуляния, которые продолжаются уже третью неделю в знак протеста против политики властей. Один из организаторов митинга в Москве в воскресенье против рассматриваемого Госдумой законопроекта о многократном увеличении штрафов за нарушения на массовых мероприятиях, активист партии «Яблоко» Петр Иванчиков, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Адвокаты экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского заявили, что их подзащитный не призывал власти Великобритании запретить въезд в страну на предстоящую этим летом Олимпиаду в Лондоне более 300 российским чиновникам. Тем самым адвокаты опровергли сообщение британской газеты «The Sunday Telegraph» со ссылкой на письмо Ходорковского. Одному из лидеров гей-движения в России Николаю Алексееву, задержанному сегодня на акции в Москве, вменяют административное правонарушение. В центре Тбилиси сегодня прошел санкционированный митинг, организованный оппозиционной коалицией «Грузинская мечта». В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек. Совет безопасности ООН собрался сегодня вечером на экстренное совещание в связи с массовым убийством жителей сирийского города Хоула. Там в последние дни, по различным данным, были убиты от 92 до 109 человек, в том числе более 30 детей. На юге Йемена в ночь на воскресенье в результате боев и воздушных ударов погибли не менее 22 боевиков. Об этом сообщили йеменские власти и местные жители.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, мы продолжаем обсуждать события этого учебного года с учащимися гимназии номер 1540. В этой части программы мы поговорим о том, нужна ли в школе конкуренция, как демократия влияет на успеваемость, всегда ли нужный предмет любимый и с кем интереснее путешествовать, с друзьями или родителями. Мои собеседники – ученики 8 класса – Соня, Николь, Давид и Степан. Начальную школу Давид заканчивал в городе Королеве. Николь прежде учился в Израиле. Соня посещала школу рядом с домом. А Степан поступил в гимназию только в этом году.
Ну, мне очень понравился учитель уже тут. Ну, я не искал вообще школу там с каким-то технологическим уклоном и так далее. Просто я слышал, что в этой школе очень хорошее образование. Я пришел и убедился в этом. Хорошие учителя, и они тебе как-то помогают. Если ты хочешь учиться, они тебя видят, то у тебя получится. То есть ты будешь иметь хорошие оценки и так далее. То есть, к тому же, как-то и они к тебе относятся как, ну, не так, как к массе какой-то, а просто, ну, ты можешь им что-то сказать, они тебе посоветуют, что-то еще. Я вообще искал новую школу, переуходил из старой. Я ходил, ну, во-первых, потому что, как-то, не знаю, нужно было что-то лучше искать, потому что та была школа обычная, надо было идти в какую-то гимназию, там, где образование лучше, и вообще старая школа, у меня там учителя были не очень хорошие. А я относился, как бы, ты к ним приходишь, и даже если у тебя возникли разногласия с кем-то из учителей, даже если ты прав, то есть, как бы, тебе поставили, например, то они все равно тебя обвиняют. Ну, там вот относились к ученикам очень так сухо. А в этой школе, как бы, тут ты прислушиваешься к мнению, если ты прав, то, да, тебя поддерживают, а тут разбираются ситуации. А насчет того, что это школа еврейская, я просто не искал еврейскую школу, просто друг мой, у него еврейские корни, он перешел в эту школу и сказал, он, я перехожу в школу, я пришел, тоже написал экзамен, и меня приняли в эту школу в конечном итоге.
Учитывая, что та школа, как ты говоришь, была не очень хорошая, ну, может быть, там было не очень хорошее качество обучения, было ли тебе трудно пройти тот экзамен, который тебе предложили, чтобы поступить сюда?
Нет, только физику, потому что физика там вообще была никакая, там учитель не учил ни капли, и за весь год, если я ничего так и не запомнил, в итоге экзамен по физике я сдал плохо, а все остальное как бы я и так знал, так что не очень трудно.
Да, но теперь тебе приходится учить еще один иностранный язык, скажем так.
Да, иврит. Но это, кстати, это интересно, но очень сложно. Ну, может, оно не сложно, как все говорят, но очень непривычные буквы совершенно другие, совершенно все другое. То есть это не английский, не немецкий, не французский, вообще абсолютно другое. И это очень непривычно для меня.
Степану действительно пришлось трудно. Иврит – язык не из простых. Учить его в гимназии начинают с 5 класса.
Вехахот карим ли катанцик. Катанчик.
Це с апострофом. Че, да?
Че.
Катанчик.
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 Хах. В Рим корим ли мачо.
Вова, эх има корет лиха. Эх има корет лиха.
Има корет беник.
Лиха, лиха.
Вовчик.
Вовчик. Эх аба коре лиха.
Владимир.
Ого. Эх ахаверим кор им лиха.
Это кто у нас?
Хаверим, хаверим. Толмидин.
Вова, Вован, Агиевлянин.
Еще меня Лика называет.
Жираф. На иврите.
Лика. Лика, корет, ли, жирафик.
Эх, аба, куре, лиха.
Балбес.
Аба, куре, ли, Беньямин. Векашер аба курели аниба мияда. Это очень интересное слово. Мияда. Мияда. Мияд немедленно, сразу же. Мияд. Как вы думаете, как это слово получилось? Мияд. Что такое яд?
Яд рука.
Рука. А что такое мияд? Ми, предлог ми. Из руки, да? То есть вот в то время, пока что-то падает из руки, уже вот мияд. Получается мияд. А не ба-мияд. Я прихожу немедленно, сразу же.
Урок иврита в пятом классе вел Илья Лерер. А мы возвращаемся обратно. Восьмой класс.
Давайте поговорим о нелюбимых предметах. Вот проблема обычно действительно с физкультурой. Физкультуру, в общем, традиционно не любят и всегда стараются каким-то образом... Нет, я предполагаю, почему я хочу услышать от вас.
Если тебе задирают огромную планку, и если ты прибежал на одну там миллисекунду медленнее, чем надо по нормативу, это кол, то, извините, желание учиться просто не возникает.
Понимаете, скорее дело не в предмете, а в преподавателе. Потому что это зависит от того, как относится преподаватель. Наш предыдущий учитель физкультуры в этой школе,
да,
который,
вот
к сожалению,
вот
ушел
этот
от
вот
нас,
почти Лермонтов, то все ходили, все почти получали нормальные оценки, и все даже могли сдать зачет. Почему-то.
А почему?
Дело в отношении учителя к ученику.
Девочки, они очень эмоциональные, все время жаловаться любят. Я ничего плохого не говорю ни про один из предметов, потому что любой школьный предмет – это отношение к преподавателю, а не к предмету. Потому что даже самый глупый предмет, если его преподаватель его преподает интересно, то как бы предмет становится интересным. Поэтому я ничего не буду говорить, что мне не нравится предмет. Бывает, но все-таки все зависит от учителя, а я не хочу испортить отношения.
Очень часто бывает, что нравится тот предмет, который интересно преподают, да? То есть вот как правило. Я вас спрошу, какой у вас любимый предмет?
Ну, у меня всегда был английский язык, независимо от преподавателя. Я его просто очень давно учу, мне очень нравится этот язык.
То есть
4 года просто ко мне приходил учитель, вот она мне дала очень такую базу. Потом, как ни странно, никаких дополнительных занятий не было, только в школе. Но даже я учился просто в английской школе сначала. В этой школе мне дали отличный набор выражений, отличный набор фраз, то есть более разговорного уже языка, потому что в начальных классах изучается грамматика, и эта школа мне, кстати, очень сильно с английским помогла.
Но, может быть, тебе английский нравится, потому что ты его знаешь, да, тебе это было легко, потому что остальные дети вряд ли с 4 лет учили английский, ты себя здесь чувствовал очень хорошо и свободно.
С самого начала мне понравилось само устройство языка и сам этот язык, он очень красивый.
Понимаете, у нас в школе английский, вот если конкретно о нем говорить, у нас 5 раз в неделю. У нас разные виды этого предмета. У нас есть в виде домашнего чтения, в виде грамматики, в виде устного предмета. И как бы мы осваиваем язык с некоторых разных сторон. И не то, что как попадет один английский, как попадет. Иногда грамматика так. У нас всегда в определенный день определенное занятие. И это достаточно как бы хорошо.
Знаю, я хоть и начала учить английский рано, и... Я тоже училась в английской школе, и там был довольно высокий уровень преподавания, и я ходила на дополнительные, вот, ну, с 4 до 7, причем на разные. Но я не могу сказать, что это мой любимый предмет, при том, что учительница просто шикарная. Я, в принципе, не знаю, я не гуманитарий. Химия. Пожалуй, это мой самый любимый предмет. Вот это вот уже исход из предмета, а не из учителя.
У нас в школе делится... математика на уровне, и, по крайней мере, у нас учитель математики очень хорошая. Она очень интересно преподает, она дает много информации за урок, и, правда, очень интересно.
Ну, в моей прошлой школе технологии не было, у нас информатика вообще была на самом низком уровне, нас в прошлом году учили делать презентации, только презентации обычные, и можно это сделать вывод, какая школа, какой там уровень преподавания. А здесь информатика хорошая, здесь вот какие-то пишем там, ну, например, мы что-то рисуем на компьютере, то есть с помощью каких-то кодов, там всяких программ и так далее. Это довольно интересно и, ну, не просто, а не то, что в прошлой школе, а технология, цифровая электроника, точнее, тоже сложно и очень много нового и довольно интересно. Если в это вникнуть, то это интересно. А в прошлой школе такого даже у нас не было. Есть группы по английскому, алгебре, ну, алгебре, там, математика, геометрия, русский с литературой, там тоже одна группа. И до следующего года будет разделение на группы для тех, кто хорошо знает химию, а для других, кто хорошо знает физику. А потом уже, ну, насколько я знаю, я как бы еще не до конца разобрался, но потом будет то ли с 9-го, то ли еще сколько-то будет разделение на гуманитарные, экономические, еще какие-то классы. Тут по английскому 5 групп, то есть тут 7 мест хватит, знаешь, ты хорошо английский. По уровню, то есть первая группа – это те, кто реально хорошо знает английский, но случайно в группу попасть было трудно. Сколько у вас групп по английскому?
Самая большая группа – 12 человек.
Самая большая, хотя максимально это 10, но у нас очень много одаренных людей.
Лепкаши. Я во второй группе, к сожалению, и там у нас 10 человек. Вот и так далее. Там дальше, там до пятой группы. По алгебре, не знаю, насколько мне кажется, там я в первой группе по алгебре, это надо хорошо алгебру, но мне кажется, что другие группы гораздо сильнее, потому что у нас учительница. Как бы я нового, от нее ничего не узнаю. Я занимаюсь репетитором и узнаю новое что-то от репетитора. А наша учительница по алгебре как-то особо не преподает нам. А по русски, вот это наша группа, мы все одна группа, она очень хорошая.
Скажите, а не обидно, когда вот ты попадаешь в одну группу, и ты понимаешь, что эта группа сильнее, это не сильнее? Вот...
Ну, я был в самой сильной группе по алгебре, но мне там не нравилось именно из-за как преподавали. То есть, я поэтому перешел в среднюю группу, то есть во вторую. Попросился, я очень хорошо попросился, потому что переводить не хотели. Потому что говорит, что я хорошо знаю алгебру, что тебе нужно в сильной группе. Мне было просто, ну, мне не нравилось, я не воспринимал информацию от учителя. То есть, возможно, это во мне что-то такое было. И да, поэтому я попросил перейти в другую группу, и меня перевели. Уровень требования, да, я могу, пожалуй, уровень только в домашних работах измерить. В смысле, требования. Потому что на уроке примерно везде одинаковая нагрузка, а домашние задания, они по-разному. То есть в первой группе они немножко больше, во второй они немножко меньше, хотя иногда бывает и много, но это не важно. Самое главное, что мне нравится в этой группе, и что я воспринимаю информацию.
Вот вы спросили, не обидно ли попадать не в самую сильную группу, понимаете? У нас бывают такие случаи, что если, например, с английским они были, если ты хорошо стал учиться в одной группе, то есть вероятность того, что тебя придут более сильную. То есть если ты достиг высшего уровня в слабой группе, то у тебя есть возможность перейти дальше и учиться.
Ну и наоборот, если
лучше.
Ты учишься.
Но можно и наоборот, если ты учишься плохо, тебя переведут в более слабую группу, чтобы ты соответствовал своему уровню.
Если ты на самом деле плохо знаешь какой-то предмет, ну почему-то тебе он не интересен. Много может быть причин, но вот почему-то именно этот предмет тебе не дан. То есть очень полезно, что по каждому предмету группы. Не по всем, а по каждому отдельно. Вот если ты попадаешь там в самую слабую, то ты можешь там учиться для своего уровня хорошо. Потому что если бы как было для всех едино, то понятно, что был бы огромный разброс, и как давать материал тоже непонятно. На мой взгляд, это только плюсы, и, ну, не знаю, в нашем классе, по крайней мере, там нету никаких там, не знаю, издевок над тем, что ха-ха, ты там в пятой группе по английски. Этого нет. Во всех остальных предметах я в первой группе, кроме алгебры, потому что у меня такая же история была, как с Давидом. И наша учительница – это зауч, вот сейчас, да, второй группы. И на самом деле, ну, я считаю, у меня просто есть подруга в первой группе, она осталась там не одна. И я считаю, что у нас сильнее уровень, и нам преподают лучше, на мой взгляд. Я тоже очень просилась, мне сказали, мы тебя не переведем. Я сказала, окей, если у вас нету мест, мне придется учиться на два. Вы же не сможете оставить меня с такими оценками в своей группе. Ну и мне сказали, окей, не надо двоек, переходи.
Ну, мне тоже не нравилось. Ну, мне до сих пор нравится эта группа, потому что там я по алгебре, потому что там дисциплины нет вообще никакой. Я просил, чтобы меня перевели. Меня не захотели переводить ни классная руководительница, ни даже моя мама. Она мне не поверила. Я папе говорил, я всем говорил, что там очень слабая группа, несмотря на то, что она считается самой сильной. В итоге меня не перевели вообще никуда. То есть сейчас я там сижу мучаюсь.
Смотрите, я так понимаю, что ваши учителя стали жертвами демократии ученической, потому что все равно же невозможно всех определить к одному педагогу в одну группу. Это такая вот сложная немножко история. А что еще? Да, расскажите мне, какие у вас еще возможности есть внутри школы, да, как-то выстраивать свой учебный процесс вот самостоятельно. На что вы можете реально сами повлиять? Да?
А насчет возможностей, ты можешь практически, я уже говорил, сам выстраивать, что ты хочешь. Ты учишься для себя. Тебя не заставляют. Многие не учатся. Но если они не учатся, то, соответственно, что им в школе делать? Их пытаются поставить на путь учебы, на правильный путь. Это им приводит аргументы, то есть никогда никого не заставляют, никогда ни на кого не кричат.
Думаю, что многие, кто слабы, то он везде в слабых группах, скорее
ну,
так.
Таких
нет,
не на... очень много.
Это были ученики 8 класса гимназии номер 1540. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, у учеников Московской технологической школы ОРТ, в отличие от подавляющего большинства российских школьников, есть выбор – перейти на ступень ниже в более продвинутую группу или остаться на месте. Однако главным для них является не формальный уровень группы, а атмосфера урока, личность учителя. Я спросила у директора лицея Марины Моисеевой.
А такой интересный момент. Как вы мотивируете детей? Потому что, насколько я поняла, ваши дети совершенно не стесняются находиться в разных группах по уровню того или иного предмета. И, с одной стороны, это, конечно, удобно и не рождает какого-то чувства неполноценности у ребенка. Но, с другой стороны, все-таки вот это вот здоровое-нездоровое желание быть в числе первых, оно здесь не стимулируется или все-таки стимулируется. Или вы даете возможность ребенку быть таким, какой он есть, каким он хочет быть?
Ну, кстати, замечательный вопрос. Мы об этом часто задумываемся, и ответ напрашивается такой. У нас, как бы парадоксально это ни звучало, у нас нет жесткой конкуренции, какая типична, да, для вот рыночного общества.
Ну, для школ, для класса, как
да,
правило, там лидерство.
У нас, мы тоже показываем рейтинги по результатам академическим, но дети относятся к этому не очень, так сказать, серьезно и считают, что это просто маленькая часть той работы, которая внутри школы происходит. То есть философия школы такова, что в каждом ребенке можно найти что-то уникальное. Поэтому у нас легко вот в эту среду школьную вписываются дети с особыми образовательными потребностями, да, с какими-то проблемами здоровья. То есть нет совершенных, абсолютно совершенных людей, прекрасных во всем. У нас есть отличники, но при этом у нас есть дети, которые учатся плохо, но они явно необыкновенно одарены в творческом плане. И мы стараемся это выявлять и этого ребенка продвигать дальше и помогать ему выстраивать ту самую пресловутую образовательную траекторию, индивидуальную. То есть при наличии сплоченного коллектива педагогов, разделяющего одну и ту же философию, стоящего вот на каких-то демократической платформе и признающих, что ребенок – это друг, это равный, это человек, с которым вместе можно двигаться вперед и помогает друг другу, потому что дети также помогают нам, как мы помогаем детям. То есть такое сотворчество приводит к тому, что нет тех, кто выше, тех, кто ниже, а есть те, кто, так сказать, просто уходит куда-то в другую сторону, но остается вот на одном поле со всеми остальными ребятами. Так что, вот, наверное...
А откуда мотивация берет? Как-то вы ее иначе предлагаете? Или вы считаете, что это такой естественный процесс?
Прежде всего, это ситуация успеха, потому что когда даже самый слабый ребенок стоит на сцене впервые в жизни и очень хорошо поет, или запинающимся языком, но преодолев свой внутренний страх, читает первое стихотворение в жизни, вот она ситуация успеха. Ему хочется почувствовать это вновь. Причем еще раз повторю, что такие ситуации успеха могут создаваться естественным путем и специально, так сказать, создаваться мудрыми педагогами для того, чтобы поддержать ребенка. А дальше ребенок уже начинает развиваться сам. И еще, конечно, очень важно, когда школа действует вместе с родителями, в сотрудничестве с родителями, и родители, и школа, я имею в виду, когда говорю школа, конечно, у учителей прежде всего, да, когда они поддерживают этого ребенка и помогают ему, а не школа, так сказать, один на один находится с ребенком. Здесь тоже проблема нынешняя очень серьезная выходит. Отношение к школе как к некому большому сейфу, куда можно поместить ребенка, чтобы школа сделала ему там хорошо.
Но в связи с этим, мне кажется, у вас должна бы возникать еще одна проблема, потому что часть детей – это все-таки дети из еврейских семей. Ну, там или мама, или папа, или оба, по-разному бывает. Как известно, еврейская мама, еврейский папа – это отдельный разговор. И те ожидания, и та любовь, которую, как правило, они вкладывают в своих детей, она, в общем-то, отличается очень часто от отношения и к образованию, и к воспитанию, ну, скажем, в семьях и русских, и бывших, ну, условно говоря, советских семей. Вот это всегда было. Как вы с этим справляетесь? Потому что там помогают, там сильно помогают.
Вообще представление о еврейском воспитании, еврейской семье, которая очень сильно вкладывается в образование собственного ребенка и считает образование главным приоритетом для сегодняшней ситуации это скорее стереотипное представление такой семьи.
Современный мир так сложно устроен, что я не очень вижу, что еврейские семьи более требовательны к школе или больше, чем другие семьи, заинтересованы в том, что происходит в школе с ребенком. Здесь скорее не национальный какой-то компонент важен, а просто уровень образования самих родителей, их понимание того, что происходит сейчас в стране и в мире в целом, да, и установка на, я бы сказала, долгое, постоянное образование, которое должен ребенок получать, а не сиюминутное. Вот сейчас вот мы вот в этой школе, мы получим хорошее образование, еще посидит ребенок 4 года в университете, получит заветный диплом, бакалавра, да, а потом все будет у него хорошо. Вот если в семье уже сформированы традиции уважения к знаниям, да, и то, что постоянно там читают, развивают себя и повышают свой культурный уровень, если ребенок приходит к нам в школу из такой семьи, конечно, с ним работать намного проще. Но, опять же, это скорее исключение из правил. Сейчас родители в большинстве своем вкалывают с утра до вечера, они устают, они не могут уделять ребенку столько внимания, сколько, наверное, надо было бы. И вопль родителей пятиклассников: пожалуйста, сделайте что-то, чтобы наши дети перестали общаться в социальных сетях, давайте сделаем отдельную закрытую сеть, чтобы мы видели, что там происходит. А это вопрос показывает сразу уровень отношений в семье и насколько дети и родители доверяют друг другу. Это 5 класс, это совсем еще маленькие дети. Но при этом есть родители, которые также зарегистрированы в социальных сетях. Они видят своего ребенка, они залинкованы друг с другом, и они, в общем, родители знают друзей своего ребенка и так далее. А вот чем дальше ребенок от родителей уже в семье, и дальше, вот когда он становится старшим подростком, уже, конечно, эти проблемы становятся очень серьезными. И здесь, скорее, школа больше знает о ребенке, о том, что с ним происходит, чем родители, которых ребенок торгает и не делится с ним. Так что это достаточно сложный вопрос. Главное, чтобы интерес к учебе в целом не пропал. А здесь зависит просто от многих факторов. Не только от семьи и поддержки со стороны семьи. И не только от желания школы что-то сделать в этом направлении. Важный, кстати говоря, фактор – это то, в каком мире мы живем, что вокруг школы и вокруг детей. Вот очень серьезно ситуацию в худшую сторону, я считаю, изменила сейчас постоянная такая тенденция, да, употреблять слова «образовательные услуги», «мы», работники сферы обслуживания, учителя, администрации школы должны бороться за каждого ученика, это безусловно. Но вот в некотором смысле образование – это не то, что может быть приравнено к сфере обслуживания, потому что дети, не совсем понимая, о чем говорят государственные чиновники, употребляя эти фразы, они переносят свое отношение, я бы не сказала пренебрежительное, а отношение купли-продажи, которые вводятся, да, постепенно вот в сферу образования, когда учителя должны обслуживать, и дети должны покупать эти услуги вместе с родителями или не покупать, выбирать школу, не выбирать. На уровне терминологии просто все это не очень корректно. И очень большое влияние СМИ. Потому что ребенок живет в большом мире информационных технологий. Он живет в интернете, он смотрит бесконечно телевизор. И что греха таить, ну, в подавляющем большинстве семей телевизор – это такая нянька, да, электронная, которая просто вот как с детства, да, дети привыкли, если родители им надо на минуточку отойти на кухню или отдохнуть, просто включается телевизор. Но только в детстве каждого ребенка это были какие-то мультики, а сейчас ситуация гораздо более серьезная.
Любой классный руководитель скажет, что ничто так не сближает и детей, и взрослых, как совместные поездки, экскурсии, лагеря. Однако сегодня в России остались считанные школы, которые берут на себя дополнительные ответственность и хлопоты организовывать подобные мероприятия. Учитывая, что впереди длинные каникулы, я спросила у ребят.
Это важная вещь, все вместе собраться, куда-то поехать. Да. В чем вот удовольствие? Расскажите мне.
Ну, в принципе, даже если твои друзья не поехали, там самые лучшие, то ты должен с кем-то общаться, и ты заводишь новые знакомства, потому что, вот, например, в экскурсию в Киевск едет не только один класс, едут несколько классов сразу. Я считаю, что это хорошо, потому что общаются из разных классов,
ученики, они проводят там время немного вместе.
А это интереснее, чем с родителями ездить?
Зависит от того, кто организовывает эту экскурсию и что входит в ее планы. Просто я, если честно, когда езжу с родителями, в этом есть много своих преимуществ, в том числе, что никто из нас не любит музеи. Ну, мы больше гуляем по городу, сидим в кафе, идем туда, куда нам действительно интересно, где какая-то своя история, а не где там висят картины, и мы обязаны понять, что это произведение искусства.
Но не все ходят.
С родителями ты расслаблен, с друзьями ты более свободен.
А в школьных экскурсиях, вот я лично из школьных экскурсий узнаю больше, чем из экскурсий с родителями.
Ну, это смотря уже, когда едешь с родителями, к примеру, если ты поедешь с классом, какой-нибудь скучный музей, если ты поедешь куда-нибудь, ну, в интересное место куда-нибудь, ну, я не знаю, какие могут быть интересные экскурсии, но куда-нибудь в интересное место, то, конечно, с родителями будет комфортнее, а так, если ты хорошо, конечно, общаешься с родителями, у тебя у вас хороший общий язык, ну, вы нашли общий язык, то это будет очень гораздо даже интереснее, чем в любое место с одноклассниками.
На этой вполне каникулярной ноте я и заканчиваю сегодняшний классный час. Потому что если примерно 2000 школьников в ближайшие дни будут готовиться к государственной аттестации, то остальных без малого 13 миллионов впереди полная свобода. Не забудьте, кстати, послушать 10 июня программу «Про летнее чтение». В гостях у гимназии номер 1540 была Тамара Лиленкова. На мои вопросы отвечали ученики и директор Марина Моисеева. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».